Информационный эфир на радиостанции «Комсомольская правда». Главные темы к этому часу, которые случились, ну, либо в последние буквально несколько часов, либо в последние несколько дней. Все мы с вами сегодня обсудим. Напомню, что у нас всегда работает для вас номер для СМС, WhatsApp, Viber. Куда хотите, туда пишите. 8-967-297-02. Комментируйте те темы, которые мы вам предлагаем сегодня. И вот о чем мы с вами поговорим в ближайшем часе. Порошенко и Зеленский готовятся к политическому шоу дебатам на стадионе. Аллергики почувствовали весну. Как же ее им пережить? Россия проведет масштабное исследование Арктики. Какие запасы там хранятся? И почему Федор Конюхов не смог дойти в срок до мыса Горн? Об этом и не только далее. Ну, сначала начнем с другой, давайте, темы. Громкое политическое событие, которое тревожит нас, я не знаю уже сколько, год, наверное, точно, это событие в Солсбери, в Эймсбери. Ну, в общем, то, что в Британии произошло, и после чего начались очередные санкции и прочее, прочее. Я напомню, что там был не только инцидент в Солсбери, там еще и другой городок созвучный возник потом, уже позже, Эймсбери. Там якобы были отравлены еще двое британцев. Причем, опять же, я все время буду говорить якобы, потому что никаких доказательств представлено не было, и непонятно, что на самом деле там происходило. Ну, тем не менее, да, якобы один из британцев скончался, а другой жив, но с ним все нехорошо. Лечится, продолжает. Но вот смотрите, тот, который выжил, отравленный вот этим неким нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, я напомню, да, что не Солсбери, а Эймсбери, встретился он, этот британец, с российским послом Александром Яковенко. Зовут его Чарли Роули, он пришел вместе с братом поговорить о том, что случилось, и спросить господина Яковенко, а правда ли, что эта длинная рука Кремля дотянулась и вот здесь распылила тоже какой-то газ? Пришел обсудить человек ситуацию. Как сказал сам Яковенко, гости были настроены доброжелательно, просто хотят выяснить правду.
Люди хотят просто узнать правду. И не были заряжены на антироссийский негатив. Они пытаются разобраться. У меня такое ощущение, что у них тоже появилось много вопросов. И после того, когда я озвучил наши проблемы, наши вопросы, те, которые мы, собственно говоря, задавали Foreign Office на протяжении года, и ни на один из которых не было получено ответа. Для них это, конечно, было тоже откровением. Собственно говоря, а почему, так сказать, заявили о том, что к отравлению имеет отношение Россия буквально на следующий день, а уже прошел год, и никаких результатов расследования нет.
Сам Роули сказал, что читает газеты и только оттуда узнает всю информацию, и попросил встретиться с Владимиром Путиным. Яковенко говорит, что такой запрос он передаст в пресс-службу президента. Теперь давайте послушаем политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, что он считает, как эта ситуация может поменяться.
Британец прошел, потому что ему интересно, ему он хочет знать правду о себе. И, собственно говоря, в поисках этой правды он и пришел в посольство. Он же не случайно сказал о том, что вот он очень много чего не знал из того, что он узнал вчера. Свободный человек может идти куда хочет. Британские спецслужбы, конечно, могли бы сделать так, чтобы он туда не пошел, но это было бы достаточно очевидно. И, собственно, у них нет особого повода ему мешать, хотя бы потому, что от того, что он пойдет в посольство, в процессуальном плане ничего не поменяется. Естественно, что весь комплекс западно-российских отношений это не изменит.
Еще раз напомню, что случилось это все летом прошлого года. Отравились два человека. 44-летняя Дон Стёрджес, она скончалась. А вот пострадавший, 45-летний Чарли Роули, выжил.
Темы дня.
Печальная новость. Ушел на этой неделе из жизни народный артист, заслуженный генерал. Все мы его прекрасно помним. Алексей Булдаков. Он скончался в Монголии 3 апреля. Он был очень ярчайшим артистом, действительно народным. Давайте послушаем материал о нем.
Несчастье объединило нас в этом месте. Но пусть каждый из вас, несмотря на собственные боли, не будет отчаиваться. Но чтоб морщил нас меньше, чем от этого.
Тост за тостом, одно крылатое выражение сменяется другим. Кажется, актерским ролям Алексея Булдакова суждено было войти в историю. Зрителям настолько полюбился образ генерала Иволгина, героя серии фильмов об особенностях национальной охоты, рыбалки, политики и многом другом, что как только харизматичный Михалыч в исполнении Булдакова появлялся на экране, его реплики тут же разлетались на цитаты.
«Все болезни от бескультурья. Вода – это колыбель разумной жизни. Я просто возвращаюсь к истокам бытия и получаю от этого несказанное удовольствие».
Как позже признается сам актер, он не был готов к популярности, которую подарит ему генерал Михалыч. Алексей Булдаков родился в 1951 году в селе в Алтайском крае. Уже в юношеском возрасте понял, что его тянет к искусству. Получив необходимое образование, сперва выступал на театральных сценах Томска, Рязани, Павлограда, делал первые шаги в кино. Но затем случились особенности, и за Булдаковым закрепился образ колоритного генерала. За свою карьеру Алексей Иванович сыграл в более чем 70 фильмах, но переубедить зрителей в том, что он не актер одной роли, так и не смог.
Я не ожидал. Во-первых, я просто не ожидал. Но это что-то было, какое-то безумие уже, клянусь. И где бы я ни был, все говорят, продолжения ничего там не будет.
Алексея Булдакова любили за его искренность. В жизни он был таким же, как и на экране. Любил шутить, всегда помогал коллегам по цеху, до конца оставался простым человеком. Его двоюродный брат Владимир Бойко вспоминает забавный случай, который запомнился ему на всю жизнь.
Как-то он приехал, сели, как бы всегда надо это дело обмыть. Пузыречек, сидим в машине, он говорит, как бы закусить чем-то надо. А тут один парень с кармана раз достает семечки, говорит, о, он как засмеется, говорит, под все пил, но под семечки первый раз.
У Булдакова было хобби – рыбалка. Народный артист не только рыбачил сам, но и посещал фестивали. На них Алексей Иванович всегда оказывался в центре внимания. Охотно фотографировался и общался с журналистами. Последнее интервью, которое Булдаков дал при жизни, было записано на фестивале «Байкальская рыбалка» в Бурятии 30 марта 2019 года.
Я ночью ездил здесь, вот где рыбаки сейчас сидят, в конкурсе, который участвует. И поговорил с рыбой, договорился, но будут клевать, договорился.
Отлично.
Шутит и улыбается. Алексей Булдаков провел на фестивале несколько дней. Затем решил съездить к своим друзьям в Монголию. Уже там, в ночь на 3 апреля, Алексей Булдаков скончался во сне. Это стало шоком для всех. Его друг, актер Семен Стругачев, уверен, то, что случилось, настоящая трагедия для всей страны.
Мы с ним были близкие друзьями. Это один из немногих из этой картины, который до конца оставался моим близким другом, общались и встречались. Большая утрата, причем человек не болел, не пил в последнее время. И вел такой здоровый образ жизни. И вот так спасибо.
Российский и финский актер Вилли Хаапасала известны по роли в особенностях национальной охоты. Многие часы провел с Алексеем Булдаковым на съемочной площадке. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» он рассказал, что Булдаков был не только настоящим профессионалом, но и добрейшим человеком в жизни.
Хороший мужик, мы очень подружились, виделись на съемках, в городе виделись, там в аэропорту, по-моему, последний раз с ним виделись. Просто летели в разные стороны, там добрый, юморной человек, и всегда как-то я помню, я был молодым актером, когда мы познакомились, он мне все помогал, я какие-то вопросы ему задавал, потому что не знал. Он же всегда был чуть больше опыта, чем у меня. И поэтому он помогал с юмором был человек всегда.
Двоюродный брат Алексея Булдакова Владимир Бойко делится. Утрата стала ударом для семьи. Совсем недавно, 26 марта, артисту исполнилось 68 лет. Впереди были большие планы, в том числе и творческие. Со слов брата, Булдаков был полон сил и энергии, а проблемы со здоровьем его не беспокоили.
Да, никогда не жаловался. На давление жаловался. Иногда было там, но это у каждого сейчас давление подскакивает. Тяжеловато мне немножко. Обещал только приехать. В конце мая сын должен прилететь, показать, где родился, родину показать. Вы хотите сказать, что он что-то почувствовал, что ли? Нет, такого нет, ничего не было.
Удивительно, но последнее видео с Алексеем Булдаковым было снято на том самом фестивале «Байкальская рыбалка». Артист выступал на сцене и пел знаменитую песню «Не для меня придет весна». Уже на последних строках куплета Булдаков неожиданно заплакал.
Я понимаю, дорогие друзья, немножко грустно, это моя любимая.
Не для тебя придет весна, не для тебя Дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для тебя.
Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет завтра в Доме кино. Похоронит его, скорее всего, на Троекуровском кладбище. В эпоху, когда советских офицеров изображали идиотами, Булдаков всегда показывал нормального, настоящего мужика. Этот образ был в том числе воплощен в клипе Ларисы Долиной «Погода в доме».
Какой прогноз у нас сегодня, милый? С чем ты опять проснулся, не в ладу? Скажи мне просто, Господи, помилуй, какую блажь имеешь ты в виду? Главней всего погода в доме, а все другое суета. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Или туманно, не ждет ли нас нечаянно беда?
Темы дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Идем дальше. Информационный эфир продолжается. Напомню, наш номер для ваших сообщений 8-967-200-97-02. Пишите смс, WhatsApp и Viber, куда вам удобнее. Комментируйте все эти темы, которые мы обсуждаем в студии. Федор Новгородцев, еще раз здравствуйте. Поговорим немножко о политике. Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Семерка стран выпустила соответствующие коммюнике. Как на это отреагировали наши эксперты? Давайте послушаем члена Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича.
Оставить эту ситуацию, когда у американцев все есть, они уже это все приземлили, в том числе и при помощи Европы. И «семерка» сегодня, вот, видите ли, говорит об этих всех вещах. Это уже шар не на нашей стороне, и это уже не наша проблема. Что касается ракет средней и меньшей дальности, делая такие заявления, не понимая, что Россия приступает сейчас к локализации этого пробела, пытаясь восстановить. Потому что, в отличие от американцев, мы ничего не делали, у нас этого не было, еще это требует и НИОКов, и государственных испытаний, и проведения неких подготовительных мероприятий по созданию условий для производства этого сегмента ракет средней и меньшей дальности.
Напомню, что обострилась вся эта ситуация в начале февраля, 2 числа в этом году. Трамп тогда объявил, что начнет скоро процедуру выхода из этого соглашения. Они поставили условия, ультиматум. Госсекретарь Майк Помпео выступил с таким заявлением, что если Россия не вернется к полному выполнению этого договора, то он будет расторгнут. В этот же день, 2 же числа, 2 февраля, наш президент Владимир Путин зеркально ответил на это решение Вашингтона. Заявил, что тоже мы приостанавливаем свое участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и призвал не инициировать с нашей стороны никаких переговоров по сохранению, возможному сохранению этого соглашения. Ну и следующий был уже этап, следующий шаг. Вашингтон объявил, что начинает испытание неких ракет, которые, ну, по сути, они попадают под этот договор и должны быть запрещены. Но Вашингтон не стал дожидаться окончательного разрыва, окончательного выхода из договора и объявил вот тех самых испытаниях. И первые испытания уже прошли. Если не ошибаюсь, то испытания еще одной ракеты, второй, пройдут ближайшим летом.
Темы дня.
Владимир Путин расскажет об уникальных экосистемах Арктики на форуме в Санкт-Петербурге, который пройдет 9 и 10 апреля. В нем примут участие лидеры Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. Главная тема этого форума – Арктика, океан, возможности. Что будут обсуждать? Устойчивое социально-экономическое развитие этого региона, повышение качества жизни там и укрепление в целом международного сотрудничества между этими как раз странами, о которых мы уже сказали. Ранее правительство России выделило почти 1 миллиард рублей на организацию и проведение научных исследований, которое называется «Трансарктика-2019». Эти средства будет осваивать Росгидромет. Подробности в материале моих коллег.
Росгидромет проведет масштабное исследование Арктики. Ученые проверят состояние и загрязнение окружающей среды в регионе. Это позволит совершенствовать систему гидрометеорологической безопасности. Правительство России выделило на эти цели более 800 миллионов рублей. Руководитель Росгидромета Максим Яковенко рассказал радио «Комсомольская правда», что в Арктику отправятся 4 экспедиции. В них будут участвовать не только профессиональные ученые, но и студенты.
Арктика у нас кухня погоды. Экспедиция, которая в этом году начинается, это фактически возвращение полномасштабных исследований Арктики, которое было всегда. С начала марта из Мурманска стартует в район базирования между Шпицбергеном и на земле Франца Иосифа. Там будет около 3 месяцев НЭС вморожен в лед, и будем нагрузки на корпус смотреть. Это пригодится для оптимизации корпуса строящейся сейчас платформы. Вторая экспедиция из Архангельска стартует вокруг Новой Земли. Радиолокационный мониторинг и мониторинг загрязнения арктических морей. Третья экспедиция комплексная из Владивостока в Мурманск и обратно. Это исследование всех профилей течений, фактически дна, приливов, отлив. И четвертая экспедиция у нас есть традиционный плавучий университет, то есть это студенты и преподаватели, проходят конкурс, отбирается программа, около 30 студентов и 15 преподавателей в течение месяца работают на островах Северного океана. В этом году это будет Новая Земля и Шпицберген.
А как считает вице-президент Ассоциации полярников России Владимир Стругацкий, в Арктике находятся значительные запасы нефти и природного газа, однако добывать их крайне сложно из-за суровых условий региона.
Арктика – одна из крупнейших хранительниц полезных ископаемых, где сосредоточена огромная часть газа, нефти, других полезных ископаемых. Добыча осложняется прежде всего самими условиями Арктики. Очень мало пока опыта работы газодобытчиков, нефтедобытчиков в Арктике. Это ранее незнакомый людям процесс, поэтому во время таких научных экспедиций очень часто пытаются применить буксировку айсбергов, чтобы айсберги изменили свое движение, не нанесли ущерба буровым установкам.
Вообще, арктический регион имеет важное стратегическое значение для многих стран из-за возможности развития экономики, рассказал профессор дипломатической академии МИДа Владимир Штоль.
Важнейшее значение имеет логистические возможности региона. Это, прежде всего, Северный морской путь, который, конечно, может принести колоссальные финансы и экономию времени с точки зрения проводки судов, грузов из Атлантики в Тихий океан. Более того, идет определенное таяние льдов, увеличивается шельф, это значит экономическая зона увеличивается и с точки зрения народно-хозяйственных планов, и с точки зрения военно-стратегического положения регион является одним из наиболее перспективных, наиболее привлекательных для практически всех стран.
Сегодня геополитическая напряженность в Арктике значительно возросла. Сразу несколько государств готовы отстаивать свои интересы в этом регионе. США обвиняют Россию и Китай в попытках получить господство над Арктикой, однако сами собираются отправить туда свои военные корабли, чтобы проверить способность людей и техники работать в высоких широтах, а также увеличить свое присутствие в регионе. Нарастить свои позиции в Арктике планирует и Великобритания.
Теперь официальная информация. Значительная часть Арктики – это продолжение континентального шельфа России. Площадь этих территорий более 1 000 000 квадратных метров, а запасы углеводородов оцениваются в 5 миллиардов тонн.
Темы дня.
Ну, а Федор Конюхов не смог дойти до мыса Горн в тот срок, в который он себе сам запланировал. Ему еще, причем, 2000 километров придется преодолеть. Сам он пишет у себя на сайте, что в этом году Южный океан ведет себя нестандартно, нет долгих периодов западного ветра и попутных волн, и именно это сказывается на скорости передвижения. Давайте послушаем Оскара Конюхова. Это руководитель экспедиционного штаба Федора Конюхова.
У нас, в принципе, несколько круглых цифр, а именно 120 дней в Южном океане у Федора Конюхова. Впервые вообще в истории океанской гребли человек смог столько дней выжить на борту весельной лодки. Федор прошел 5000 морских миль, и до мыса Горн осталось ему 1000 морских миль, или примерно месяц хода на веслах. Средний показатель по скорости 40 миль в сутки. Изначально он рассчитывал пройти этот маршрут за 120 дней. В это время не уложился, почти на месяц опаздывает. Но в Южном океане, как и в любом океане, когда ты идешь на весельной лодке или на парусной яхте, очень тяжело предсказывать время прибытия, потому что встречные ветры, отсутствие ветра, штилевые зоны, шторма. Здесь только, ну, скажем так, есть теоретический расчет, а дальше уже как океан позволит. Но самое главное, что жив-здоров, несмотря на переворот на весельной лодке, несмотря на потерю часть солнечных батарей. И сейчас, конечно, идет в режиме экономии энергии на борту.
Ну, Федор Конюхов, он не привязан жестко к каким-то срокам. Ему в целом нужно свой проект завершить. Кругосветный переход на весельной лодке. Все началось 6 декабря прошлого года. Стартовал он в Новой Зеландии. Вернется, кстати, туда же. Ну, что логично, потому что кругосветное путешествие. Весь маршрут более 16 тысяч морских миль. Для понимания, это 27 тысяч километров. Вернется он в Новую Зеландию, в город Данидин, в 2020 году. И если все будет хорошо, и все будет нормально, и без каких-либо происшествий, если не прервется это путешествие, то когда оно закончится, Федор Конюхов станет первым человеком, который пересечет воды всех трех океанов, омывающих Антарктиду, и он же обогнет мыс Горн на веслах. Но пока он, к сожалению, до мыса Горн еще не дошел. 2000 километров придется ему примерно еще преодолеть. Надеюсь, что все будет хорошо. И Федор Конюхов совершит свое первое кругосветное путешествие на весельной лодке.
Тучи светлый листок у луны на мерцающем диске. Вдоль по лунной дорожке неспешно кораблик плывет. Мы плывем на восток голубым океаном индийским, вдоль тропических бархатных благословенных широт. Пусть, напомнив про дом, нагоняют меня телеграммы. Пусть за дальним столом обо мне вспоминают друзья. Если в доме моем разыграется новая драма, в этой драме, наверное, не буду участвовать я. Луч локатора сонный кружится на темном экране. От тебя в стороне и от собственной жизни вдали. Я плыву невесомый в индийском ночном океане, навсегда оторвавшись от скованной стужи земли. Завтра в сумраке алом поднимется солнце на осте, до тебя донося обо мне запоздалую весть. Здесь жемчужин навалом, как в песне индийского гостя, и алмазов в пещерах, конечно же, тоже не счесть. Пусть в последний мой час не гремит надо мной канонада, пусть потом новоселы мое обживают жилье. Я живу только раз, мне бессмертие даром не надо, потому что бессмертие тоже, что не бытие. Жаль, подруга моя, что тебе не сделался близким. Слез напрасно не трать, позабудешь меня без труда. Ты представь, будто я голубым океаном индийским, оплывай опять в никуда, в никуда, в никуда.
Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92.8 FM. Саратов 90.6 FM. Воронеж 97.7 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Темы дня.
Информационный эфир на радиостанции «Комсомольская правда» продолжается. И давайте поговорим о, ну, пожалуй, главном, наверное, политическом шоу года. Причем это именно шоу. Зеленский против Порошенко. Первый тур президентских выборов завершился на Украине. Эти два кандидата вышли во второй тур. И теперь остается ожидать, кто победит. Изначально, напомню, было почти 40 человек зарегистрировалось в качестве кандидатов в президенты. Но прошли это сито первого тура только двое. В прошедшую пятницу кандидаты Зеленский и Порошенко доказывали, что они не алкоголики и не наркоманы. Выяснилось, что наркотические вещества в крови Зеленского отсутствуют. Результаты кандидат в президенты Украины опубликовал у себя в соцсетях, но там был небольшой нюанс. Журналисты обратили на это внимание, на несоответствие дат. Было указано 2 апреля, но позже штаб Зеленского выложил новые результаты, и там уже было правильное число 5 апреля. Объяснили все простой ошибкой. Сотрудник, который брал кровь, якобы перепутал на клавиатуре цифры 2 и 5. Не знаю, мне кажется, очень далеко эти клавиши друг от друга отстоят, но тем не менее, да, объяснили именно так, все исправили. Теперь Порошенко. У него тоже не нашли следов ни алкоголя, ни каких-то психоактивных веществ в его организме. Действующий президент Украины сдавал анализы в лаборатории киевского стадиона «Олимпийский». Там, собственно, где и будут проходить дебаты. Владимир Зеленский сдавал анализы в одной из частных клиник Киева. Давайте послушаем сейчас Геннадия Онищенко, депутата Госдумы и бывшего главного санитарного врача нашей страны. Его записал наш коллега Александр Гамов.
Эхпром, который был предложен, он действительно был проведен в самой примитивной форме. Действительно непонятно, какие тесты они делали, но я согласен с господином Кличко, что, ну, во-первых, слишком быстро выданы результаты. Это говорит о том, что если даже какие-то тесты и делались, то они самые примитивные были. Ну, как я уже предполагал, там наличие алкоголя в крови. Он, во-первых, малоинформативный тест и не дает показателя главного, зависим ли данный обследуемый от алкоголя, от наркотика. Кроме того, главным тестом руководителя является его психическая адекватность. Вот, ну и, естественно, все остальные функции системы организма, которые свидетельствуют о его физическом здоровье и так далее.
Почему изначально заговорили об анализах, о возможном каком-то наркотике в крови того или иного кандидата? С таким требованием выступил изначально Зеленский, когда рассказывал о своих условиях для проведения политических дебатов, которые пройдут как раз на крупнейшем стадионе Украины, на Олимпийском, там 70 тысяч мест. По данным СМИ, медицинская служба этого стадиона контролируется именно государством, и именно поэтому, как говорят эксперты, туда, скорее всего, пришел сдавать свои анализы Порошенко, а Зеленский туда не пошел. И сдал их в частной клинике. Но изначально о дебатах заговорил именно Порошенко, сделал такое вальяжное замечание, что во втором туре ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты. Ну, он достаточно опытный оратор, все-таки один срок, во всяком случае, отсидел и считает, что он Зеленского, конечно, прожует и выплюнет, и от него ничего не останется. Но, тем не менее, Зеленский согласился и выдвинул вот такое условие про сдачу анализов. Сделал нестандартные условия не просто в телестудии, а именно на стадионе, на большой арене, при большом стечении обычных людей, которые в качестве зрителей будут сидеть. Но, тем не менее, вот шоумен Зеленский вызов этот Порошенко принял и опубликовал видеоролик с ответом.
Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, спрячусь. Нет, я это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов. Жду вас здесь, на стадионе «Олимпийский». Дебаты состоятся перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать вживую. Все журналисты имеют право присутствовать. Кандидаты должны пройти медэкспертизы, чтобы доказать народу, среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Украине нужен здоровый президент. Из уважения к трети граждан страны вы должны объявить, что идете на дебаты не с быдлом, не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с клоуном, не с ватником, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа.
24 години. Думай, де?
Порошенко подумал, ответил поздно вечером, он это сделал. Сначала устроил опрос среди своих подписчиков в интернете, стоит ли ему соглашаться, стоит ли ему идти на дебаты. После этого выпустил видеообращение, которое сопровождается такой тревожной, торжественной музыкой, и президент все время стоит в анфасе перед камерой.
И дебаты – это не шоу. Избирательная кампания – это событие, которое определяет будущее страны и нации на годы и десятилетия вперед. Тут не до шуток. И дебаты делаются не ради зрелища на стадионе. Дебаты – это серьезная дискуссия о стратегии развития страны, ценности, историческом векторе, приоритетах. Страна не просто выбирает, а доверяет свою судьбу. Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента. Почитайте, пожалуйста. Они могут пройти на базе общественного телевидения с трансляцией по всем каналам для десятков миллионов людей. Таковы устоявшиеся правила.
Але стадион так стадион. Я чекаю на вас, Владимир Александрович.
Какую тактику выберут кандидаты в президенты, пока непонятно. Как считает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, очевидно, что сейчас предвыборные штабы работают без перерывов.
С одной стороны, необходимы заготовки ярких и, как правило, популистских тезисов, которые понравятся электорату. С другой, нужно чем-то поддеть соперника, раскачать его из стороны в сторону, чтобы решающим апперкотом повалить на помост. Петр Порошенко уже слегка раскрыл карты. В своем видеообращении он сказал, цитирую, «Быть президентом и главнокомандующим – это не игра и не желание понравиться. Это значит нести ответственность за людей, за страну внутри и на международной арене. И дебаты делаются не ради зрелища на стадионе. Это серьезная дискуссия о стратегии развития страны, о ценностях, об историческом векторе и приоритетах». Конец цитаты. Но стадион – это как раз ради зрелища, хайпа, куража, эмоций. Действующий президент наверняка в очередной раз похвастает Томосом, безвизом, сильной армией, разрывом с Российской империей. И попытается показать Зеленского непрофессионалом, который ничего не смыслит ни в политике, ни в экономике, ни в военном деле. Но именно поэтому за него и проголосовала треть страны. Наелись уже профессионалов. Да и Томас какой-то никем не признанный. И безвиз довел не до Венской оперы, а до работы в польских туалетах. И Дебальцева с Иловайском все еще помнят. В штабе Зеленского готовят неудобные вопросы для Порошенко. Намекают и на наличие некого компромата, который может быть обнародован в прямом эфире. В любом случае, лидер президентской гонки лучше понимает, что за публика придет на стадион и как с ней общаться. А работать он будет именно с ней, а не с оппонентом. Над эффективными заходами и шуточками, думаю, сейчас наверняка трудится весь творческий коллектив 95-го квартала. А на случай ударов ниже пояса у Зеленского есть опыт КВН, благодаря которому он способен на молниеносную реакцию и экспромт. Это видно даже из его разговоров пятилетней давности с пранкерами. И в раунде между демагогом и весельчаком победитель очевиден.
Итак, ждем. Предвыборный дебат состоится на стадионе Олимпийский 19 апреля, а сам второй тур выборов 21 числа в воскресенье.
Темы дня.
Аллергикам рекомендовали уйти в отпуск, пока цветут растения. Врачи говорят, что больше всего пыльцы в воздухе утром в сухие и жаркие дни, так что если гулять, то только вечером или после дождя. Георгий Викулов, врач-иммунолог-аллерголог, говорит, что все при этом индивидуально и все же самолечением заниматься не стоит.
Конечно, такой совет всем не подойдет, потому что если одномоментно все уйдут в отпуск, это 30% населения получится, и в результате кто будет работать. Но для начала надо посетить специалиста и обсудить все вопросы с ним, потому что заочно такие вопросы не решаются. Нет единого шаблона, необходим индивидуальный подход в зависимости от тяжести, от проявления, от текущего состояния, от продолжительности этих симптомов. Если заниматься самолечением, а у нас процент самолечения очень высокий, к сожалению, там около 60% по некоторым данным. Естественно, вот этот вопрос должен решаться с профильным специалистом, потому что это и одновременно будет и профилактикой развития осложнений.
Это был Георгий Викулов, врач-иммунолог-аллерголог. Я, кстати, хочу еще напомнить всем аллергикам, которые, возможно, принимают вот эти противоаллергические препараты, что если вы его выпили, то вам ни в коем случае нельзя садиться за руль. А если гаишник вас спросит, принимали ли вы что-то подобное, если вы согласитесь, то вас могут лишить уже водительского удостоверения. Будьте внимательны, будьте здоровы.
Пришла и оторвала голову нам чумачечая весна, и нам не до сна. и от любви схожу я с ума. Чума-чичая весна, чума-чичая.
Я иду по улице, словно чума-чичи. От солнца, чтоб не жмуриться, я натяну очечи. А в стеклах отражаются девочки-конфетки. За наглость не сочтите, угостите сигареткой.
Пришла и оторвала голову нам, чума-чичая. Чичая, чума-чичая весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Чума-чичая весна пришла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Когда тебя в коротенькой девчонке увидал, любовь пришла как паровоз на Киевский вокзал. И очень хорошо, что я весной тебя нашел, ведь ты так хороша, ну знай, я не черти шо.
Пришла и оторвала. Чума-чичая весна, и нам не до сна, и от любви схожу я с ума. Чума-чичая весна, чума-чичая, чума-чичая весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Чума-чичая весна пришла, ла-ла-ла.
Максим Шевченко.
Я вот за что люблю «Комсомольскую правду». Сегодня «Комсомолка», не устану это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны.
Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить.